Я приветствую всех слушателей Веда Радио и всех, кто хотят изучать ведическую науку и так или иначе духовно развиваться, всем, кому интересны знания, в частности и ведическое. И сегодня гость у нас в студии, ну, не совсем у нас в студии, наши студии так совмещаются, как всегда, с помощью интернета мы можем общаться. Сегодня вы сможете услышать Максима Осипова. И опять же, благодаря студии вебинары «Золотого века» вы сможете сегодня его не только услышать, но и увидеть. Картинку можете видеть на нашем сайте vedaradio.fm, если зайдете в раздел, который сообщает о сегодняшнем эфире, там, где подробнее. Ну, давайте уже сейчас приветствовать самого Максима. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Добрый день, уважаемые радиослушатели и, похоже, телезрители.
Да, и зрители тоже. Спасибо, Максим.
Радиозритель.
Радиозритель, интересно. Спасибо, что вы тоже сегодня согласились быть с нами. И тема сегодняшней нашей беседы – духовный человек, истинный джентльмен. Вы согласны вообще с таким утверждением? И, может быть, как раз и объясните нам, кто такой духовный человек?
А откуда это утверждение взялось вообще, Леся, если можно вас спросить? Потому что вы задали тему сегодняшнего обсуждения. Она мне очень понравилась, разумеется, но я хотел узнать, что вас подвигло именно на эту тему и почему вам показалась тема актуальной для обсуждения?
Потому что мне кажется, что... во-первых, мне очень нравится эта фраза «истинный джентльмен». То есть это как-то ближе к нам в понимании, мне кажется, что духовный человек – это не просто тот человек, который, оторван от жизни, так скажем, но... Он как раз в социуме очень хорошо вписывается, в моем понимании, это так. Но, может быть, вы что-то по-другому расскажете, объясните.
Ну, я так подразумеваю, что эта фраза относится, хотя она сформулирована в мужском роде, но она относится к обоим полам, да? То есть это,
я
видимо,
думаю, да.
Можно сказать истинные леди, джентльмены, хотя это звучит уже будет совсем как-то по-английски.
Угу. Итак,
слышите
что...
меня, да, Лиза?
Да-да. И что вы думаете по поводу этой фразы?
Здесь, конечно же, необходимо уточнить причинно-следственную связь, как мы говорим, что все, что делает духовный человек, это правильно, и это должно считаться стандартом поведения. Либо мы можем посмотреть на этот вопрос с другой стороны и сказать, что если человек, который называет себя духовным, какой бы организации он или она не принадлежали, если он или она ведет себя соответствующим образом, определенным образом, то, что называется поведением джентльмена или леди, вот тогда и только тогда он или она могут считаться по-настоящему духовным. Вот вы с какой формулировкой согласны, с первой или со второй?
Вот я ближе склоняюсь ко второй, но все-таки я не могу сказать, что тогда и только тогда этот человек считается духовным. Но все-таки вот как.
Потому что здесь необходим вопрос следующий задать. Я тоже как бы склонен ко второму формату или к второй формулировке, но тогда возникает следующий вопрос: а что нам позволяет вообще считать какие-либо стандарты поведения мерилом духовности? Потому что, ну хорошо, а откуда тогда эти стандарты поведения взялись? Почему мы считаем именно эти стандарты поведения, эти принципы или этику таким безошибочным пробным камнем для духовности человека? Но сложный вопрос. Как будто у нас, какими бы мы сами ни были при этом, есть некий вмонтированный счетчик или датчик духовности, позволяющий нам безошибочно определять, какое поведение достойно человека, какое нет. И при этом часто бывает, что мы сами этим поведением достойным не отличаемся, но при этом считаем, что мы вправе мерить или оценивать поведение других. Я этот вопрос задаю для того, чтобы как-то, может быть, спровоцировать также наших слушателей и зрителей на раздумие на эту тему, потому что вопрос, еще раз, очень простой. Духовность однозначно определяет правильное, безупречное и абсолютно этическое поведение, или же поведение является мерилом для духовности человека. Вот истина должна быть где-то либо там, либо там, либо как-то посередине. Вот как вы думаете, Олеся?
Так... Еще раз, можно духовность?
Да, я с самого начала сформулировал вопрос. То есть вопрос очень простой. Если человек, например, он служит Богу, есть очень много людей, организаций, которые утверждают, что они служат Богу, и именно они являются воплощением этого божественного откровения и божественных принципов. И, разумеется, как вы сами сказали, эти люди находятся в социуме, ведут себя каким-то определенным образом. И вопрос тогда очень простой. Либо все то, что делают такие люди, которые называют себя духовными, все то, что они делают, должно считаться нормой и стандартом поведения и должно приниматься беспрекословно как пример для подражания, или, по крайней мере, не должно становиться поводом для осуждения, потому что все, что они духовные люди, поэтому все, что они делают, должно быть по определению правильным. Либо же мы имеем право судить о тех людях, которые называют себя духовными, по их поведению, говоря, что ну вот это, по-моему, не очень духовный человек, как бы он себя ни называл, потому что поведение его не джентльменское. Если вторая истина нам ближе, второе утверждение, и оно ближе лично мне, тогда возникает следующий, еще более сложный вопрос. А откуда в нас самих берется такое ясное понимание того, какими должны быть духовные люди? Особенно, если мы сами духовностью, так сказать, не блещем, но при этом очень, очень безошибочно и легко переходим к оценкам духовности других. Это такая ситуация очень сложная, такая патовая, потому что либо так, но тогда вопрос возникает, а где у нас, откуда мы берем эти стандарты и принципы, это понимание того, что значит быть духовным человеком и что значит вести себя правильно и порядочно.
Вот я как раз
на самом деле, вот то, что сформулировал сейчас вашим, вот в этом коротком, монологе, на самом деле является фундаментальной проблемой этики. Именно этика одна из частей или одно из подразделений философии, и определяет, дает ответ или пытается дать ответ на вопрос, сформулированный еще Маяковским, что такое хорошо и что такое плохо. Соответственно, этика, в отличие от этикета, который просто регламентирует некую внешнюю сторону жизни человека, не затрагивая его внутреннее содержание никак. Этикет означает, это норма поведения для людей, которые не проявляют такой спонтанной, естественной и легкой порядочности. Для них существует этикет, чтобы учить их вести себя правильно. Это как Шрила Прабхупада однажды пошутил, что замки делают человека, людей честными. Замки на шкафах, на дверях и так далее. И точно так же этикет делает людей порядочными. Как бы, порядочными. Но этика – это внутреннее отношение к окружающему миру. И проблема, самая главная проблема этики – это откуда берется в нас понимание того, что такое хорошо, что такое плохо, и что такое хорошо, и что такое плохо. И вот из этого вопроса вытекает уже как частный случай определение того, кто является джентльменом. Да?
Угу.
Мы с вами начинаем наш эфир с такого небольшого философского экскурса.
Ну хорошо, наши слушатели могут присоединиться к рассуждениям нашим. Можно нам писать, можно звонить. Наш скайп по-прежнему работает, наш скайп, логин его Ведорадио. Можно звонить в любой момент. Сегодня у нас так в произвольном режиме. Мы общаемся, у нас нет ограничений по времени, можем сразу звонить. Или же писать на наш сайт ведорадио.фм. Но вот, Максим, все-таки вот в вашем понимании джентльмен, вот кто такой?
Однажды Шрила Прабхупада, основатель движения сознания Кришны, и мы наверняка уже неоднократно на наших эфирах и с другими лекторами и собеседниками, в том числе со мной, мы неоднократно касались наследия этой личности, его самого, его вклада в духовность в мире. И он однажды на интервью, в таком же радиоинтервью, как у нас сейчас с вами, ему задали вопрос, интервьюер или корреспондент задал вопрос ему: скажите, пожалуйста, а как можно узнать настоящего последователя вашего? Вот у вас много последователей, число постоянно растет. И как же можно узнать того, кто по-настоящему является вашим последователем, вашим представителем? Как он себя ведет? То есть какие у него внешние есть признаки отличительные и так далее? И Шрила Прабхупада мог наверняка на этот вопрос дать какой-то очень простой ответ. Он мог бы сказать, например, ну это люди, которые Хари Кришна повторяет постоянно. Мы уже говорили с вами на предыдущих эфирах, я помню точно, мы эту тему обсуждали, о том, как Махамантра Хари Кришна является как бы самым главным способом одухотворения своей жизни в наш век Кали. И он мог бы сказать, например, это люди, которые одеваются определенным образом в саре или в дхоти, которые бреют голову, вот, или которые вообще что-то делают, значит, ходят мешочками на шеях, или которые вегетарианцы. Но он дал совсем другой ответ. Он был гораздо проще, этот ответ, в то же время гораздо сложнее. Он сказал, что моего последователя определить или понять, узнать очень просто. Он в своем поведении безупречный джентльмен. Вот это мой последователь. И он не остановился на этом и продолжил фразу. Он сказал, это означает, что никто не может найти в нем ни одного недостатка. Ну, так сказать, ни много, ни мало. Это называется совершенной духовностью или совершенным сознанием Кришны. Вопрос-ответ очень простой, но если применить этот ответ к нам всем, то, я думаю, от последователей после применения этой формулы, от последователей Шрилы Прабхупады, которых по всему миру насчитывается множество, несколько миллионов, я думаю, по всему миру, как, впрочем, от последователей любых других религий, людей, которые называются духовными, наверняка останутся считанные единицы. Кто может сказать, что вот он, в нем нет ни одного недостатка, или кто может вести себя так, что никто из людей не мог в этом человеке не увидеть ни одного недостатка. Но, по крайней мере, эту формулу, это определение дал Шрила Прабхупада, совершенно джентльмен. И сегодня мы с Олесей, с вашим участием, попытаемся порассуждать о том, что это такое быть по-настоящему джентльменом. Мы уже сказали вначале, что, и все наверняка с вас согласятся с этим утверждением, что у нас есть некий врожденный какой-то внутренний счетчик или датчик, внутреннее чувство, шестое чувство, которое это не зрение, не обоняние, не запах, не вкус, но какое-то чувство, которое мы применяем к окружающим нас людям и, может быть, гораздо реже к своему собственному, к самим себе, хотя должны чаще применять к самим себе, но некое чувство, которое позволяет нам безошибочно определять, что хорошо и что плохо, что достойно человека и что нет в любых ситуациях, в любых проявлениях нашей жизни. И в современном материалистическом мировоззрении нет ответа на вопрос, откуда это чувство берется. Его невозможно вывести из теории эволюции. Оно как бы совершенно ненужное, даже вредное. Вредные вещи. Это этические или моральные угрызения. Угрызения совести для эволюции видов совершенно ненужная вещь. Она делает человека уязвимым, разменивающимся или оглядывающимся на совершенно ненужные какие-то предубеждения, предрассудки типа совести, порядочности, честности, взаимовыручки. Вещи, которые заведомо являются не преимуществом, а напротив, недостатком и слабой стороной личности в эволюционной борьбе. Но, к счастью для нас, веды не встают на эволюционную точку зрения. Они говорят, что все мы являемся изначально по своей природе вечными духовными душами. И мы как бы не эволюционируем, как учит теория Дарвина, от простейших к сложным формам жизни, развивающих в себе такие ненужные вещи, как социальная ответственность, порядочность и честь. Но напротив, мы, согласно ведам, деэволюционируем. Мы спускаемся как бы сверху вниз. Изначально мы являемся этими духовными, чистыми душами, сгустками или атомами сознания, которые помимо сознания или восприятия окружающего мира еще отличаются набором качеств. Эти качества являются изначально присущими каждой душе, без исключения. Наверняка все из вас или те из вас, которые регулярно принимают участие в этих эфирах и обсуждениях, знают о том, что учение о душе, о ее изначальной духовной природе, чистой духовной природе является фундаментальным положением ведической философии. Душа чиста, изначально, вечно, неуничтожима, и душа имеет сознание или свои собственные желания, которые проявляются и которые реализуются на протяжении жизни в каком-то конкретном теле. Если эти желания остаются нереализованными, то душа получает новое рождение в следующем теле. Так вот, согласно ведам, у этой души, помимо ее набора этих таких онтологических духовных качеств, вечности, знания, блаженства, есть еще набор этических качеств. Нам изначально присущи определенные качества, которые можно сравнить, ну, как бы с жаром и светом огня. Допустим, мы сидим сейчас в студии, и здесь вокруг расставлены софиты, которые создают освещение. В каждом из этих софитов есть осветительный элемент, лампочка, которая светит белым светом. Но если применить к ней светофильтры, эти фильтры будут отфильтровывать определенную часть спектра, и поэтому лампочка будет казаться красной, зеленой или синей. И точно так же изначально духовная душа обладает чистым сознанием, проявляющимся в том числе и в наборе определенных качеств. Мы сейчас буквально через минуту скажем какие-то качества. Но когда душа попадает в контакт с материей, принимающий форму различных тел, различных мировоззрений, различных желаний, то эти окружения или оболочки души действуют на нее как светофильтр, который отфильтровывает определенные ее качества. И поэтому мы видим такой набор характеров, поведений, мировоззрений людей, их не только людей, но и всех живых существ, в том числе и животных. И мы видим также, что вне зависимости, практически вне зависимости от того, в каком теле окажется живое существо, в каждом из довольно развитых тел, в которых душа может проявлять эмоции, она также может проявлять как негативные, так и позитивные качества. Очень много есть примеров того, как животные, например, оказавшиеся в ситуации, когда они теряли хозяина, например, проявляли преданность и верность хозяину до конца своих дней. Очень много, я помню, в свое время смотрел этот фильм «Белый бим, черное ухо». Я не помню, я не смог смотреть его до конца без слез, потому что очень трогательная была история про собаку, которая была так предана своему хозяину, что оставалась ему верна вплоть до, даже после его смерти. Вот, и мы видим, как эти качества, такие как порядочность, нравственность, как преданность, честность или самопожертвование, проявляются в том числе и нечеловеческие формы жизни. Так вот, мы говорили о том, что изначально эти качества присущи самой душе. И я сейчас хотел, с вашего позволения, процитировать одного великого философа и святого нашей традиции, Бхактивинода Тхакуру, который в своей книге, которая называется «Шри Чайтанья Шикшамрит», описывает, он перечисляет 7 качеств, этических качеств, которые изначально присущи самой душе. Он оговаривается и подчеркивает, что эти качества не берутся из каких-то воспитательных усилий, они не являются, не вызваны генетикой человека, его родословной, его какими-то конкретными социальными или общественными условиями его воспитания или существования. Он говорит, что эти 7 качеств присущи самой душе. И он также говорит о том, что насколько эти качества проявляются в человеке, настолько он или она близки к своей изначальной духовной природе. Настолько, можно сказать, вот если возвращаться к теме нашей беседы, настолько он или она являются духовными людьми. И эта духовность, такое мерило духовности, не имеет ничего общего с какими-то формальными критериями духовности, типа посвящения, инициации, рукоположения, саны духовные, какие-то определенные места в иерархии людей, в духовной иерархии. Разумеется, подразумевается и ожидается, что чем выше человек находится в какой-то духовной иерархии, тем должен он или она больше эти качества проявлять. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что именно эти качества, эти 7 качеств, являются мерилом того, насколько успешен духовный путь конкретного человека. Я думаю, многим из вас будет интересно взять в руки бумагу и карандаш, или ручку, записать эти качества и пытаться применять их как критерии духовности в первую очередь не к окружающим людям, а к самим себе. И я чуть позже, если будет время и возможности, скажу почему. Готовы? Давайте мы с вами перечислим эти 7 качеств. Вот они вкупе, в совокупности или степень их проявления и называется то, чем вот, то, что люди называют джентльменом или леди и так далее. Первое качество называется, не знаю, Олеся, будет ли сложно нашим радиослушателям записывать также санскритские термины или просто достаточно русских?
Мне кажется, достаточно русских. Ну, можете для ознакомления прочитать.
Хотя у вас наверняка среди вашей аудитории есть люди, которые изучают санскрит также в онлайн-режиме. Я знаю, такие курсы проходят уже довольно давно.
Тогда давайте.
Хорошо, я буду тогда. Давайте я буду упоминать санскритские термины, в том числе. Первый термин, а первое качество, качество из 7 критериев или мерил джентльменства человека или его духовности. Это качество называется ньяя. Ньяя переводится на русский язык как справедливость. Что это значит? Это значит, что такой человек никогда не выделяет своих интересов, не отделяет своих интересов от интересов других живых существ, других людей вокруг себя. Он не считает, что имеет право требовать к себе отношения не какого-то привилегированного, более уважительного отношения или ожидать, что люди будут относиться к его желаниям или чаяниям или потребностям, интересам с большим уважением, чем он относится к их. Называется справедливость. Это справедливость и принцип справедливости. Видите, он сам сразу нам знаком. Он всегда очень остро реагирует на любое проявление его нарушения в обществе. Всегда. Это качество, изначальное качество души. Оно основывается на том понимании и знании, что каждое живое существо, каждая душа абсолютно равна. У нее нет никаких отличительных, вот в таком качественном смысле, отличительных признаков, которые бы выделяли или ставили какую-либо душу над другими. И они все равны. Почему? Потому что все связаны с Богом, и все одинаково дороги Ему. Поэтому у каждого живого существа, у каждой души есть право. Есть определенные права, которые сам Бог всегда хранит и уважает. Такое право, например, как существовать. И Бог настолько уважает это качество живого существа существовать, что никогда не лишает никого, ни одно живое существо жизни. И Он об этом сам говорит в Бхагавадгите. Не было никогда так, чтобы кто-то не существовал. Я или ты, или все эти цари, Арджуна говорит, и никогда не будет так, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование. Он может это сделать, но он никогда этого не делает. И у каждого из нас бережет. Второе качество души – это сознание, которое тесно связано с свободой. Невозможно представить себе сознательного, сознающего, тем более абсолютно сознающего и несвободного человека. Поэтому это качество свободы также Бог бережет и старается увеличивать его в нас настолько, что ему не так важно, что мы пришли к нему, как важно, что мы захотели к нему сами вернуться. Поэтому он не принуждает нас вернуться к себе силой. И качество счастья. Эти три качества – вечное знание и блаженство, и сачитананда – являются неотъемлемыми качествами и неотъемлемыми правами всех живых существ. И это качество первое, которое мы сказали – справедливость. Первое, первый критерий духовности человека, что ли, означает, что такой духовный человек не выделяет себя из общей массы других живых существ. Он не считает, что заслуживает большего, чем они, и действует соответствующим образом. То, что называется уважением, да? Уважение означает, что я отношусь к желаниям, правам и потребностям других как, по меньшей мере, настолько же важным, как своим собственным. Если вы помните, в Евангелии Иисус Христос называет это одной из главных заповедей. Он говорит: «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой». И вторая заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот это слово «как самого себя» – очень важное, ключевое слово здесь. Оно проявляется в этом качестве – «не я» или «справедливость». И второе качество – называется, первое было «ньяя», и второе в рифму называется «дая». «Дая». «Дая» означает «милость». Милость проявляется тогда, когда справедливости нет места. Когда по всей строгости закона, по справедливости, тот или та, с кем мы общаемся, заслуживает наказания, заслуживает порицания, заслуживает каких-то страданий, но мы прощаем. И это очень важное качество для нас самих также, потому что на самом деле каждая жизнь наша, ваша и моя без исключения, конечно, является примером терпения и прощения по отношению к нам многих людей. То есть наши родители, начиная с них, я думаю, что если бы мы могли вспомнить, сколько мы причинили нашим родителям трудностей, беспокойств и, может быть, даже боли в нашем в таком бессознательном состоянии, когда нам было, может быть, 1 или 2 года, мы не помним, как мы себя вели. И даже когда мы, казалось бы, считались уже ответственными за свои поступки людьми, но тем не менее вели себя эгоистично и черство по отношению к ним, к родителям, по отношению к другим близким людям. Но из-за их любви к нам они прощали нам и никогда не держали зла на нас, и никогда не помнили о том, что мы делали. И такой человек, прощающий, является для нас как бы залогом того, что мы у нас есть шанс, что мы сами сможем в конце концов когда-нибудь развить такое качество в себе и прощать других людей. Поэтому слово «дая» или «милость», которое Шрила Бхактивинода Тхакура называет вторым номером в этом списке, является еще одним важным качеством духовности – умение прощать. Говорится, что именно это качество определяет Бога, Его отношение к нам. По всей логике вещей, по всей строгости закона мы должны были получить достаточно, гораздо серьезнее наказание за уход от Него и за тот бунт против Него, против Его власти, который мы устроили в самом начале нашего материального существования.
Но ведь часто... Да, простите, я просто вспомнила,
что... Я поворачиваюсь к вам, потому что вы у меня на экране, здесь вот слева.
Часто, и мне вспоминается, что часто вообще к Богу-то обращаются именно как милостивый Боже, всемилостивый, всепрощающий.
Да, именно к этой части. Нам нравится взывать к этой стороне Бога, потому что на какую-то... На апелляции к другим его сторонам, типа высшего судьи, нас не очень привлекает. Нас есть за что судить. Мне рассказывали мои друзья, которые распространяют книги, вот, духовные книги в по офисам. И приходят с бхагавадгитами. Это миссионерская деятельность, знакомят людей с книгами. Если книги нравятся, они оставляют их в хороших руках и иногда принимают пожертвования. И один из них, зайдя в один офис, он сказал начальнику, что «Ну вот я вижу, вы наверняка человек безгрешный, и вам нет». И начальник, будучи честным человеком, понурил голову и сказал: «Да нет, какой уж там». И сказал: «Давайте мы с вами поговорим. Я хотел бы вам душу открыть и излить свои грехи, и покаяться, так сказать, потому что они гнетут меня и создают чувство тяжести на сердце». Поэтому все мы ожидаем того, или очень хотим, по крайней мере, чтобы нас прощали и принимали нас не такими, какие мы есть, и такими, какими бы нам очень хотелось бы быть. Вот на это у нас расчет. Если бы Бог был только справедливостью, как мы сказали вначале, у нас не было бы шансов вообще. Потому что справедливость – это принцип, который мы должны применять по отношению к себе. То есть мы должны понимать, что мы рассчитываем, заслуживаем гораздо худшего, чем то, что дают нам. Но получаем гораздо больше не по справедливости, а по милости. Это качество милости также живое существо или человек, особенно духовный человек, должен проявлять и практиковать по отношению к другим. Качество прощения. Настолько, что Господь Чайтанья говорил, что это залог, такое отношение к другим, это один из залогов способности идти по духовному пути. Он говорит, что нужно быть терпеливее дерева и смирение травинки. И он объясняет, дерево никогда не протестует, если его пилят или рубят, или ломают ветви. И никогда не отказывает никому в прибежище под его кроной, под его сенью, в пылающий жар. И если дерево само иссыхает от жажды, оно никого не просит воды. Это пример дерева, пример такого принципа дай, или очень сострадательного, терпеливого отношения к другим. Давайте пойдем дальше. Третий принцип называется сатья. Ньяя, дая, сатья. Сатья означает правдивость. Это означает, что человек, который по-настоящему духовен, подразумевается, что он или она ведут такую жизнь, что как бы прятать нечего. И нечего, и не перед кем. Он может жить как бы в стеклянной коробке на виду у всех, и всегда никогда ему не будет стыдно за то, что он или она делают. Да? Есть, знаете, такие эксперименты есть. Я помню, слышал о том, что было такое телешоу, очень популярное телешоу, реалити-шоу их называют, когда люди помещают какие-то условия, ставят камеры, они знают, что камеры стоят, и они там как-то живут, и потом все то, что они делают друг с другом, там обсуждается. Но много очень предусудительных вещей эти люди делают, проявляют эмоции, гневаются, какие-то еще вещи делают там друг с другом. Но по-настоящему духовный человек – это человек, который может жить на виду, и у него нет какой-то стороны жизни, которую бы он хотел спрятать, потому что она неприглядна для других. Понимаете?
Я так понимаю, вот духовный человек, он понимает, что он в любом случае на виду, в первую очередь, у Бога. И так как он в первую очередь живет для Бога, то, что он будет перед другими на виду, это его никак не смущает, потому что он всегда чувствует себя на виду и живет именно так, чтобы...
Всегда в стеклянной коробке, да? Да, совершенно верно. Спасибо большое, Малеся, за это замечание. Верно, но также мы должны сказать, что Бог, он, конечно, наблюдает за всеми нами, но он, видимо, настолько привык уже к тому, что мы можем делать у него на виду, что для нас сам факт того, что он наблюдает за нами, для нас, так сказать, обычных людей, может не быть слишком сильным стимулом для порядочности. Mm-hmm. Разумеется, да, человек духовный, да, он так и себя, так и чувствует. Но когда мы знаем, что за нами, что как бы за нами наблюдают другие люди, то мы ведем себя почему-то, хотя я согласен с вами, не должно быть так, что это более сильный стимул, но почему-то мы ведем себя более осмотрительно, чем просто от понимания того, что за нами Бог наблюдает. Но так или иначе, человек сатья означает, он правдив, и он может говорить свои мысли, он может открывать свое сердце, он может проявлять свои желания открыто, не проявляя какого-то лицемерия или двуличия, не говоря одно, делая другое, думая третье. Да? Вот, поэтому качество правдивости, кстати, очень важно также для духовных людей, является критерием или мерилом духовности. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, он говорит об аскезе, речи о том, как человек должен правильно говорить, и это качество сатьям – одно из принципов правильной речи. Он говорит, «Анудвега карам вакьям сатья приехитам чаят». Речь должна быть, в частности, «Анудвега карам» должна не вызывать беспокойство других. То есть даже неприятные вещи нужно уметь говорить так, чтобы они не вызывали чрезмерного беспокойства. Как говорят дипломаты, это человек, который так к черту посылает, что сразу хочется поскорее отправиться в дорогу. дипломат. Нет, но не о дипломатичности идет речь, а о умении без необходимости не ранить других людей. Я вот вчера летел на самолете из Вильнюса в Москву и засунул нос в этот бортовой журнал Аэрофлота. И там была очень интересная статья. Обычно там ничего интересного нет, этих журналов, примерно одно и то же содержание, но иногда бывают разделы этих журналов, какие-то философские или какие-то этические очерки. И там мне привлекла внимание одна заметка, рассказывалась про столкновение нравов. Горячая жена и муж, горячая такая, очень эмоциональная жена, откуда-то из Восточной Европы, и флегматичный, невозмутимый британец-муж, к тому же еще и скрипач профессиональный. И рассказывает, как эта жена пыталась все время выместить свои эмоции на мужа. И говорит, что это не муж, а студень какой-то, просто невозможно на нем никакие эмоции просто произвести. Он такой безупречно вежливый, безупречно ровный, что даже скучно с ним. Как не человек, а в облако в штанах, как классик сказал. Вот. И она, а ей хотелось как-то выплеснуть свою душу, как-то ему сказать, как-то сподвинуть его на какие-то ответные эмоции. У него это очень с большим трудом получалось. И в конце концов, однажды, когда она выплеснула свою определенную очередную порцию эмоций на него, она спросила у него: «Скажи, вот я тебе все рассказала, что я тебе думаю, а что ты про меня думаешь? Есть ли что-то, что тебе во мне не нравится?» И он подумал минуту и посмотрел на нее и сказал: «Да, есть одна вещь, которая мне в тебе не нравится». Он там было написано, много раз извинился перед ней за то, что он сейчас скажет много раз. И потом сказал: «Мне не нравится в тебе то, что ты не дожидаешься, пока все люди в метро из вагона выйдут. И заходишь туда раньше, чем они выйдут.
Интересно.
Это тебе не нравится». Интересная вещь, я тоже почитал и удивился способности человека думать о других. Вот. Но, то есть это я привяжу как пример того, как человек может сказать даже какую-то неприятную вещь, много раз извинившись и как-то сформулируя свои мысли так, чтобы она не ранила человека. И в ведическом культуре, в ведическом обществе, в санскрит язык, который служил средой общения, имеет несколько форм, которые предназначены для того, чтобы, например, даже какие-то повелительные наклонения выражать так, чтобы они оставляли за человеком свободу выбора. Я сейчас приведу пример. Например, если вы хотите кого-то усадить, то в санскрите есть форма глагола. Глагол «садиться» – «ас». Это глагол. Оттуда берется «аса», например, в том числе. И можно сказать «садись» в повелительном наклонении. Но вежливая форма глагола в санскрите будет, если я не ошибаюсь, «асья там», что означает «да пусть же», как сказать правильно, «пусть же вот это действие усаживания будет совершено». Буквально так. Значит, как бы создаете желаемую ситуацию и позволяете человеку решить, вступать в нее, вот так садиться или нет. Или как в древнем, ну не в древнем, а в таком благородном русском языке, в языке Анны Карениной, Льва Толстого, там, например, можно слышать такие выражения: «Позвольте вам выйти вон, милостивый государь». То есть это означает, что человек, говорящий, он должен излагать даже какие-то неприятные вещи так, чтобы они не причиняли слишком много страданий. Не нужно использовать каких-то чрезмерных усилий, просто создать ситуацию, написать ее словами, позволить человеку вступить в нее, если он того захочет. Анудега карам вакьям сатьям, приехитам чая должна быть речь правдивой, приехитам должна быть приятной для слуха, чаят и садя ябьясанам чрева, и должна подтверждаться священными писаниями также. Вот это также одно из принципов правдивости. Вот. Поэтому третье качество – это правдивость, это склонность или желание представлять другим людям реальную картину происходящего и не утаивать чего-то от них ради собственной выгоды. Вот это называется сатья. Есть, разумеется, много нюансов с правдивостью. Сразу у наших зрителей или слушателей появится много вопросов о том, вот как быть, если правдивость не практичная вещь, например. Да, как быть, если правдивость вступает в конфликт с спасением жизни другого человека, например, что берет верх, что является более главным или главенствующим принципом. Но это мы оставим за рамками нашего обсуждения. Сегодня тема для отдельного обсуждения. Четвертое качество, первое мы сказали, не я это, справедливость. Второе называется дай или милость. Третье называется сатья или правдивость. Четвертое называется павитрата. Павитрата означает безупречный характер. Это означает, что у человека, вот его, как сказал классик, все должно быть прекрасно, лицо и одежда, и душа, и мысли. Это означает, что безупречный характер как бы построен, мысли и желания и ценности человека построены вокруг блага других людей. Что его счастьем для него или для нее является счастье других. Вот это называется безупречным характером. Мы видим частные проявления такого безупречного характера, например, в поведении и поступке любящих людей, особенно матери. Мать, которая является, согласно ведам, первым гуру. Она даже на санскрите слово «мать» звучит как «мата». То же самое, как на русском языке «мата» или «матри». «Мата» означает, берется от санскритского глагола «ма», что означает создавать, питать, поддерживать, развивать. Вот это то, что как бы наполняет нас жизнью, которое дает нам первые зачатки человечности и человечества, своей любовью. Есть очень много сюжетов в литературе, которые построены вокруг этой жертвенной любви матери, чистой и бескорыстной. Даже известная серия книг про Гарри Поттера построена вокруг этого ключевого сюжета, фабулы, мать, пожертвовавшая своей жизни ради спасения своего сына и тем самым сделавшая своего сына неуязвимым для всех магических чар и привившая ему свою любовь к нему, любовь к другим. Вот поэтому это пример бескорыстной любви на примере матери, можем также видеть такое отношение. И мать не может в своей любви, она не может сделать плохого. Пусть она может быть горячей, например, по темпераменту, как, например, мать у Шрилы Прабхупады была очень горячей женщиной. Его отец был другим, он был очень спокойным, очень уравновешенным, очень мягким и добрым человеком. А его мать была очень горячей и темпераментной. Она была главной движущей силой воспитания своего сына. И он вспоминает о том, как она иногда наказывала его и заставляла его в школу ходить. Отец говорил, ну не хочет, пусть не ходит. Мать говорила, нет, он должен ходить. Она нанимала специального человека, который приходил, брал за руку Абхая, маленького мальчика, и водил его фактически силой в школу. И вспоминая, может быть, тогда ему это не нравилось, но всегда говорил своей матери с большой любовью и теплотой. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что если есть любовь, то как бы она ни проявлялась внешне, по своему направлению, по своему желанию и цели принести благо, точнее, принести благо тому, кого я люблю, она всегда безупречна. Поэтому чистый характер означает не какое-то безоблачное, не какое-то такое бесформенно-аморфное, всеулыбающее такое существо. Но это значит не добренький, а добрый. Это означает, что он желает добра другим и готов действовать ради этого, ради блага других людей. Называется павитрата, чистый, безупречный характер. Пятое качество. Мы сейчас уже близимся к концу, видите, мы уже перевалили через середину этого списка. Пятое качество называется майтри. Майтри означает дружелюбие по отношению ко всем живым существам. И это значит, что мы относимся, как мы сказали в самом начале, к их желаниям, потребностям, как не менее важным, чем своим собственным, но мы готовы действовать ради них также. Майтри, дружелюбие. Шестое качество – арджава. Арджава означает, мы говорили сати, третье качество – честность, правдивость. А арджава означает честность. Они очень связаны друг с другом, очень похожи. Но честность означает, что я ничего… Это пример или синоним искренности человека. Искренность – очень такое, знаете, трудноуловимое качество. Что такое искренность? Как определить искреннего человека? И можно дать одно определение искренности или этой арджи. Арджи означает, человек, он ценит правду, правдивость и истину больше, чем свое собственное представление о ней. Это означает, что если он сталкивается с фактом того, что он заблуждается в чем-то, он готов поменять свое убеждение и готов принять правильную точку зрения. Он готов открыт к этому, называется арджава. Искренность, честность, прямолинейность, такая вот простота и простодушие, можно так сказать. И последнее качество – седьмое называется прити. И прити на санскрите означает любовь. То самое качество, которое венчает собой все другие. Вот эти качества, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, и составляют воедино то, что мы можем называть джентльменом. Или по-русски слово джентльмен переводится как джентльмен. Как благовоспитанный человек. Как человек, который безупречен во всех отношениях. Который, как сказал Чехов, лицо и одежда, душа и мысли. И все такое. То есть тот самый образ человека, которого мы все хотим найти. Вот я сказал в самом начале, что у нас есть какой-то датчик или индикатор этой порядочности в других людях. И мы хотим найти таких людей в качестве друга, в качестве супруга или супруги, в качестве. Как там, помните, даже песня была. Знаете, некоторые песни, шлягеры, которые я слышал в своем детстве, они настолько въелись в память, что я даже боюсь, что я их пронесу с собой, похоже, до конца своих дней. Но я помню, как какая-то была песня, где перечислялись вот эти качества идеального мужа. Там говорят, чтобы не пил, не курил, чтобы цветы всегда дарил.
Чтобы зарплату отдавал, тещу мамой называл.
Тещу мамой называл, чтобы был в футболу равнодушен и в компании не скучен, и к тому же, чтобы он...
И красив был, и умен.
Да, вот образ у всех одинаков примерно. И все мы ищем здесь этих джентльменов или джентльвуменов, то есть леди, ищем этих людей, которые, как мы ожидаем, и не безосновательно ожидаем, что придя в такую, в свою нашу жизнь, такой человек, если он вообще согласится с нами иметь что-то общее, он сделает ее счастливой по-настоящему. Но такие люди, как правило, они не только вот эти порядки, они еще очень разборчивы в общении. Поэтому самый лучший способ пригласить такого человека в свою жизнь, да самому стать таким, достойным такого общения. Это секрет того, как стать по-настоящему духовным. Разумеется, здесь нужно сделать очень важную оговорку, что, и она может прозвучать немножко обескураживающе для наших слушателей, зрителей, что попытки развить себе эти качества отдельно, собственными отдельными усилиями, скорее всего, кажутся бесплодными. Почему? Потому что мы будем в этом случае действовать, опираясь на свои собственные, достаточно корыстные интересы, стать таким джентльменом, чтобы все меня любили, все относились ко мне с таким большим уважением и теплотой. И мы как бы попытаемся с помощью наших корыстных желаний, чтобы вот получить это наслаждение в форме всеобщего признания, уважения и такого теплого отношения других, мы попытаемся с помощью нашего эгоистического желания избавить себя от эгоизма, что в принципе невозможно. Невозможно, как говорится Шримад-Бхагаватам, отмыть горшок из-под вина вином. И невозможно, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя за косичку из болота. Должна быть точка опоры. Так же, как Галилео в свое время сказал, Галилео Галилей, что дайте мне точку опоры. Это он сказал, по-моему, или это Архимед? Архимед сказал, что дайте мне точку опоры, я переверну землю. Дело за малым, да, точка опоры нужна. Точно так же мы можем по-настоящему перевернуть свою жизнь. И это означает отказаться от эгоизма, как от ее основополагающего принципа. И поставить на свой, ставить на свою жизнь на принципиально другие рельсы, на принципиально другую основу и фундамент. Для этого нужна точка опоры. И чтобы избавиться от эгоизма, нужно, чтобы в нашей жизни был тот, чьи желания, чьи потребности, чьи интересы и чье счастье для нас значит гораздо больше, чем мы сами. Это, чем наши собственные, прошу прощения, качества, наше собственное счастье. Это называется любовью. И веды рекомендуют настоятельно находить такую точку опоры в отношениях с Богом. Потому что Он при всех Его недостижимых для нас качествах и при всех Его всему величии и недосягаемости, Он при этом очень благодарен. Это еще одно из Его качеств. А благодарность проявляется в том, что бы мы ни сделали для Него, даже что-то очень незначительное и маленькое, но если мы делаем с искренним чувством, Он увеличивает то, что мы сделали для него, увеличит значимость это многократно и всегда помнит о том, что было сделано для него. В ведах оговаривается, что он не помнит злого, что сделано по отношению к нему. Да, и слава Богу, так сказать. Он не помнит злого, но помнит все доброе, все хорошее, что мы сделали по отношению к нему, пытаясь порадовать его и пытаясь удовлетворить его. И эта точка опоры, взаимоотношения с Богом являются той самой точкой опоры, которые могут дать нам силы и способность поменять нашу жизнь вот с этой эгоистической стезии, когда мы живем ради себя и даже избавляемся от эгоизма ради собственного эгоизма. По-настоящему мы сможем избавиться от этого оскверняющего все эгоизма, только если мы разовьем в себе отношения с Богом, которое может полностью исполнить все чаяния и потребности души. И тогда нам хватит качеств, таких как справедливость, милость, правдивость, чистота характера, дружелюбие по отношению ко всем живым существам, честность и любовь ко всем остальным. И тогда такие джентльмены и леди будут сами сбегаться на нас. Можно сказать, все будут хотеть иметь с нами общение. Это не критерий, а скорее даже побочный результат, второстепенный результат практики духовной жизни, настоящей подлинной духовной жизни. Когда человек только встает на духовный путь, то, говорится в ведах, в его жизни или в ее жизни сразу появляются два результата. Первое – страдания постепенно начинают уменьшаться, он начинает все меньше и меньше зависеть от окружающих обстоятельств и все меньше и меньше ожидать от других, с одной стороны. И с другой стороны, проявляется шобода, означает проявляться в его жизни, начинает проявляться благоденствие. Оно проявляется четырьмя способами, это благоденствие. Оно проявляется как счастье, которое просто находится в сердце и не требует какой-то подпитки от других людей. Это качества, которые развиваются сами собой в таком человеке, так же, как на грядке, засеянной какой-нибудь культурой, типа клубники, сами собой проявляются ягоды со временем, если их поливать. И точно, и третье качество – это то, что такой человек становится дорог всем. И четвертое – все становятся дороги ему. Вот это благословение, которое по-настоящему дает человеку подлинный духовный путь, если он рядом встали на него. Но здесь нужно ответить на резонный вопрос. А где же место этим качествам здесь? Эти качества служат критериями того, что мы идем по этому духовному пути правильно. Это означает, что если мы правильно развиваем свои отношения с Богом, у нас должны проявляться эти качества по отношению к другим людям. И справедливость, и порядочность, и чистота, и спокойствие, и честность, и забота о других людях. Они должны проявляться. Если они не проявляются в нас, либо мы делаем что-то не так, да, либо мы не занимаемся правильной духовной практикой. Поэтому, отвечая на наш изначальный вопрос, с которым я немножко, так сказать, помучил Олесю с утра, не с утра, прошу прощения, с начала нашего эфира, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что да, джентльмен настоящий, только человек, который проявляет качество джентльмена, то есть качество порядочности, по-настоящему является духовным. Но эти качества развиваются от правильной, настоящей, подлинной духовной практики. Их невозможно вырастить просто своими собственными эгоистическими усилиями. И вот для этого, вот на этом моменте, на этом утверждении я хотел бы порекомендовать всем нашим радиослушателям обратиться к первоисточникам духовности, к наставлению Кришны в Бхагавад-гите, где он и учит этим принципам духовной жизни, и учит развитию отношений с собой. Это первое. Второе, в нашей жизни, как мы сказали, должны быть такие примеры или образцы для подражания, на фоне которых мы как бы чувствуем себя недостойными. Но чей пример нас воодушевляет? Мы видим то, что у них получается, то, чем мы пытаемся заниматься в духовной жизни. И это воодушевляет нас, придает нам силы. Очень важно, чтобы в нашей жизни были примеры таких людей. Примеры не какие-то хрестоматийные на страницах книг, но живые, реальные примеры. И мы должны со своей стороны прилагать усилия к тому, чтобы общаться с такими духовными людьми, чтобы учиться у них, быть джентльменами и леди, и чтобы в конце концов суметь отдать им долг, ведя себя таким достойным образом по отношению к другим.
Вот из того, что вы сказали, правильно ли я понимаю, вот хочется практически как-то понять, что нужно делать. Вот если мы занимаемся духовной практикой, например, молимся по утрам или читаем мантру, то автоматически эти качества проявятся. Или же сама духовная практика подразумевает то, что мы не только читаем молитвы по утрам, но и осознанно развиваем в себе вот эти вот качества джентльмена, так скажем.
Да, спасибо. Я уже отчасти ответил на этот вопрос и, наверное, повторюсь снова. Я не случайно привел пример с культурой, которая вырастает на грядке, то есть, например, клубникой. И здесь есть два элемента или два фактора успешного возделывания клубники на вашем приусадебном участке. Первое – это то, что нужно получить семена или саженцы, которые вот являются настоящей культурой. Это не чертополох, не лопух, не полынь. Это вот именно клубника, причем хорошего сорта. Должна быть почва подготовлена, да? Культивируем почву, удаляем туда сорняки. Это подразумевает, что мы знаем, что такое сорняки, что такое клубника, не выпалим клубнику по ошибке. Мы высаживаем эти саженцы в грядку, поливаем, удобряем и ждем. И по мере того, как мы поливаем, удобряем и ждем, мы также следим за тем, что происходит с ним. Растут ли они, появляются ли на них цветы, опыляются ли цветы, появляются ли на них завязи. Из завязи проявляется ли клубника, в конце концов, и тоже нужно опрыскивать. Все этот процесс, он занимает определенное время, он в принципе автоматичен. В принципе, он происходит сам собой, при условии, что мы свою часть работы выполняем добросовестно. Это, как мы уже сказали, подготавливаем почву, получаем и сажаем правильные семена или саженцы, удобряем, поливаем и ждем, что тоже очень важно. Если мы проявим нетерпение, я помню, в детстве тоже я занимался немножко с родителями, грядки, и я тоже там что-то себя сажал, мне было интересно какие-то эксперименты ставить с растениями. Я помню, что мне всегда не хватало терпения. Думал, как же долго, может быть, как-то можно ускорить процесс. Я даже немножко так тянул за листья, но это категорически нельзя делать, потому что если мы потянем за листья, то листья порвутся, и растение умрет. Точно так же эти качества являются плодами, и по ним или критериями, и по ним можно судить о том, добросовестно ли мы исполняем свою работу. То есть обращать внимание на эти качества нужно. Но попытки их самостоятельно в отрыве от непосредственной деятельности по орошению корня этих растений, попытки их как-то поскорее проявить и заставить расти быстрее, они, скорее всего, приведут к прямо противоположным результатам. В данном случае это означает, что человек будет жить, он будет лицемером, он не будет иметь внутренние основы для этих качеств. Но поскольку он будет думать, или она, что эти качества мне нужны, потому что люди их уважают, я буду стараться эти качества как-то имитировать в себе, играть в правдивость, в сострадание и прочие вещи, это означает, что мы будем обманывать людей, по большому счету. Поэтому да, эти качества необходимы, мы должны знать, какие они, поэтому мы сегодня сделали акцент на них и даже попросили или рекомендовали вас записать их на всякий случай, чтобы у вас был такой список, чек-лист, так сказать. Но этот чек-лист означает, что мы по ним, как по критериям, проявляем то, делаем ли мы свои собственные усилия и работу в духовной жизни правильно. Если мы делаем их правильно, тогда эти качества проявятся. Если нет, если они не проявляются, это повод для беспокойства, это означает, что мы должны что-то изменить в своей духовной жизни. И в этот момент самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться к кому-нибудь из тех людей, которые эти качества в себе проявляют в большей мере, чем мы. Прийти к ним, сложить вот так вот смиренно руки и сказать: дорогой друг или дорогая подруга, я вижу, что ты отличаешься вот такими качествами. Ты очень сострадательна или сострадательным, ты очень порядочен, очень правдив, ты очень чист, очень смиренен. Пожалуйста, научи меня, как сделать так, как стать таким же, как ты. Это самое лучшее, что мы можем сделать. И сказать, послушай, что они скажут. Они, конечно, застесняются, скорее всего, и скажут: нет никаких качеств, мне тут иди к тому, например, или к этому. Но мы сразу этим смиренным положением зависимости от милости или от совета нашего друга, который идет по духовному пути впереди нас несколько шагов, мы сразу получим еще более глубокие отношения с ним. И в нашей жизни мы будем уже не один на один с этим нашими усилиями по развитию качеств. Очень важно вот это вот эти отношения с теми, кто вдохновляет нас идти по духовному пути, тем, что их духовная жизнь гораздо более результативна, чем наша. Это залог успеха. Залог успеха, как быть по-настоящему джентльменом и леди. Как стать, как мы вначале цитировали Шрилу Прабхупаду, человеком, в котором никто не может найти ни одного недостатка. Сам Шрила Прабхупада, кстати, и для нашей удачи его жизнь достаточно, так сказать, законспектирована, зафиксирована. Было много летописцев, которые фактически описали каждый шаг Шрилы Прабхупады, его каждое слово. Эти 11 лет, что он был на Западе, и фактически каждый день мы знаем, что он делал, где он был каждый день, и что он сказал, с кем он разговаривал, чему он учил и как он себя вел. И осталось очень много воспоминаний о том, каким он был. И это воспоминание о Шриле Прабхупаде запечатлено не только в словах, но и также в видео, в записях, в аудиозаписях. Они составляют этот слепок совершенного человека. Он не был, как мы говорили, добреньким. Он был очень добрым человеком. Он мог говорить резкие вещи и говорил их часто. Он был очень строгим, иногда он проявлял гнев по отношению к своим ученикам. Но всегда, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, его главным движущим мотивом была любовь к людям, как мы говорили, приводили пример с матерью. И при этом он вел себя в отношениях с другими людьми очень учтиво, принимая во внимание их интересы и уважая их. Приводится пример, как Шрила Прабхупада. Он часто гулял по утрам, выходил на внутренние прогулки, ходил очень бодрым, быстрым шагом. Это очень полезно, гулять. И Шрила Прабхупада во время прогулок своих утренних также обсуждал философию с своими учениками. И когда они шли по улицам западных городов, для которых было в диковинку, конечно, видеть такого невысокого индуса, индийца, пожилого, одетого в ярко-оранжевой одежды, окруженного толпой молодых учеников Запада, которые были намного выше его, намного моложе тоже, и которые шли за ним как приклеенные. Он похож был на комету с хвостом таким, который тянулся за ним шлейф. Он шел очень быстрым шагом, вспоминают его ученики, что даже они выше его на пару голов, не поспевали за ним, за его быстрым шагом. При этом он шел совершенно без напряжения, совершенно естественно, легко. И вот он шел по улицам западного города какого-нибудь, и люди Хотя западная культура учит нас не обращать внимания на какие-то условности, на какие-то странности или необычные одежды, необычный вид других людей. Как бы это не принято на Западе. Вы идете себе так, как будто не все нормально. Ничего странного вы не видите. Но, тем не менее, Прабхупада ловил на себе любопытствующие взгляды людей, когда они встречались. И Шрила Прабхупада говорил, когда он встречался взглядом с каким-нибудь человеком, идущим навстречу, он кивал головой, улыбался и говорил: «Доброе утро». Good morning. И ученики были удивлены, почему good morning, почему вот эта единственная встреча у этого человека, какого-то мужчины или женщины со Шрилой Прабхупадой, который, как мы говорили, является настолько духовным, что как бы Кришна или Бог из его сердца может сразу перескочить в сердце другого человека. Он мог бы сказать ему Хари Кришна, например, что является, наверное, гораздо большим благом услышать святое имя из уст такого великого святого. И один из них, не выдержав, сказал, в конце концов, спросил у Прабхупады: «Прабхупада, почему вы говорите «доброе утро»? Ну, почему такая, так сказать, мирская фраза? Почему не Хари Кришна?» И Шрила Прабхупада сказал, что если они будут думать обо мне хорошо, они получат гораздо больше блага. Поэтому я говорю «доброе утро». И много таких есть крупиц или эпизодов в жизни Прабхупады, которые показывают, как он относился к себе со всем его духовным величием, как кому-то, кто совершенно не заслуживает какого-то особого внимания. Я еще один эпизод расскажу, с вашего позволения, если меня
Да, пожалуйста. Интересно.
Когда ученики провожали Шрилу Прабхупаду в аэропорту. Сейчас к этим такого рода встречным проводам преданные относятся гораздо более осмотрительно, гораздо более, так сказать, учтиво по отношению к другим людям. Но тогда их любовь и их вот этот восторг по поводу встречи или провода Шрилу Прабхупаду, он брал верх над соображениями общественных приличий иногда. И они собрались в таком количестве в аэропорту, в одном из американских аэропортов, что фактически парализовали его работу. Невозможно было заходить на посадку, выходить с посадки, невозможно было перемещаться. Везде были преданные. Не просто преданные, они были с мриданами, с карталами, они были с цветами, они были с книгами, совсем. Вот. И в какой-то момент времени Прабхупада сидел, вокруг него стояла толпа преданных. И в какой-то момент времени подошел полицейский и сказал: «Вы знаете, вы мешаете работе аэропорта». Он подошел к группе преданных, сказал: «Кто у вас здесь старший?» И они показали: «Вот у нас старший есть, там есть». Был преданный, Рупануга его звали, один из старших преданных в то время. «Вот у нас старший». И он подошел к нему и сказал: «Вы знаете, вы парализуете работу, и если вы не освободите помещение сейчас, то мне нужно будет это делать силой. Поэтому, пожалуйста, позвольте нам продолжать здесь работать в аэропорту». И тогда Рупануга Прабху встал на скамейку, чтобы его было видно, и закричал: «Внимание, внимание, все преданные немедленно покиньте зал. Немедленно покиньте зал вылета. Все преданные покиньте зал ожидания. Сразу, немедленно, сейчас». И все смотрели на него с таким гневом: как он может от нас такого требовать? Единственный, кто пошел к выходу, был Шрила Прабхупада. Потому что, ну, преданный, я же тоже преданный. Всем нужно выйти, значит, я тоже должен выходить. Он пошел к выходу. Никто не сдвинулся с места, кроме него. И Рупануга закричал: «Нет, Прабхупада, к вам это не относится, вы останьтесь, все остальные должны выйти». Но Прабхупада пошел первым к выходу, потому что не считал, что он заслужит какого-то особого отношения к себе. Вот и много других таких примеров есть. Как, например, во время одной из лекций он рассказывал о том, что в ведическом обществе в зависимости от развития этих качеств человек занимал определенное положение также в обществе. Не по какой-то иерархии, не по какому-то ранжиру, а по качествам. То есть наверху в обществе стояли люди с максимально благородными духовными качествами. И поэтому, мол, общество можно разделить было на общество первого класса, людей первого класса, второго, третьего, четвертого. Брахманы, кшатри, вайши и шудры, в зависимости от благородности и духовности их качеств. И когда он рассказывал это на лекции, это была публичная лекция, один из людей из аудитории поднял руку и сказал: «Ну вот вы», он с вызовом сказал, «ну вот вы описали нам первых, вторых, третьих и четвертых эти категории людей. Ну вы-то себя, наверное, к первому классу относите, да?» Так с вызовом сказал Прабхупада. И преданные, которые стояли под рядом, вспоминая, что произошло в этот момент, может быть, человек этого не увидел, но они увидели, что у Прабхупады покатила слеза из глаз, он опустил голову, и через какой-то промежуток времени, несколько секунд, он сказал: «На самом деле я человек пятого класса, я слуга всех», сказал микрофон. Вот так он относился к себе, при всем его духовном величии, со всем его знанием, с его популярностью, с его преклонением перед ним со стороны тысяч и тысяч людей, вот, его влиянием на других людей. Он оставался очень скротким и смиренным и отличался вот этими качествами в полной мере. Поэтому у нас есть такая возможность читать о Шриле Прабхупаде. Я бы очень хотел порекомендовать, если могу, как вот сегодня мы говорили, асьятага, то есть, да, совершится ли же акт усаживания на это сиденье. И я также хотел сказать, да, будет же читаемо жизнеописание Шрилы Прабхупады, которое называется «Прабхупада Лиламрита», она вышла на русский язык, на русском языке уже, 2 тома, или, по-моему, даже 3 тома вышло на русском языке, жизнеописание Шрилы Прабхупады. И я могу гарантировать, что никого из вас, если вы попытаетесь почитать книги о Шриле Прабхупаде, «Прабхупада Лиламрита», никого из вас это жизнеописание не оставит равнодушным, и те изменения в вас, если вы будете читать эти книги о Шриле Прабхупаде, о его характере, его поведении, его качествах, о его личности, они смогут произвести очень глубокое изменение в сердцах, в наших сердцах, развивая, так сказать, по созвучию вот эти качества, о которых мы говорили сегодня, они будут проявляться в нас естественным образом. Но кроме этого есть еще видеолекции, записи аудиолекции, и также есть люди, которые близко общались со Шрилой Прабхупадой, которые могут нам как бы передать его личность также через свое сердце. Вот это, пожалуй, является самым лучшим воспитательным приемом для развития в себе настоящих качеств, леди и джентльменов. Это общаться с теми людьми, с теми великими святыми, или не очень великими, но все же святыми, или людьми, пытающими стать такими правильными, хорошими людьми в духовном смысле. Это общение, такого рода общение обладает огромной преображающей, трансформирующей силой. И тогда мы сможем по-настоящему быть духовными людьми. Ну вот несколько слов на эту тему. Не знаю, смог ли я ответить на ваш вопрос. Очень трудный вопрос, Леся, который вы задали. Я поэтому попытался вам, так сказать, оплатить тем же самым начале, когда я вам вопросы стал задавать. Хорошо. Очень важный вопрос. Большое спасибо за эту выбранную тему. Она, разумеется, не исчерпывается нашим коротким обсуждением ее, но если у вас, слушатели, уже появились какие-то вопросы, давайте, может быть, к ним перейдем.
Да, если у нас будут еще прямые эфиры, если у вас найдется время, то мы можем продолжить эту тему. Как раз, может быть, у наших слушателей будет время обдумать сказанное вами и задать какие-то вопросы. А пока уже вопросы есть, и я их сейчас зачитываю. Вот, например, Юля пишет: как нужно себя вести, если близкий человек поступает неблагочестиво, никого не слушает, хоть и вайшнав, а у тебя ведь обязанности перед ним, и их ведь надо выполнять?
Но здесь Юля, да,
задала? Юлия, да.
Здесь, Юля, нужно сказать, что очень сильно, очень многое зависит от того, в каких отношениях вы с этим близким человеком. Если это ваш ребенок, например, особенно маленький ребенок, то у вас есть весь инструментарий в руках, так сказать, в том числе и принудительные меры, чтобы довести, да, как мы сказали, с любовью, довести до понимания маленького члена вашей семьи правильные принципы поведения. И здесь, конечно, также нужно набраться терпения, потому что дети, конечно же, они реагируют на то, что мы говорим, но они гораздо больше реагируют на то и учатся тому, что мы делаем сами. Поэтому самым лучшим способом, даже по отношению к детям, воспитательным способом является собственное поведение. Те принципы и ценности, которые мы не озвучиваем в словах и не требуем от них, которые воплощаем в собственном поведении, на собственной жизни. Но если речь идет о ваших старших, там, например, об отце или матери, либо супруге, либо других таких людях, на которых вы влиять не можете так уж сверху вниз, то, пожалуй, самым лучшим способом это будет, ну, как бы развивать отношения правильные с ними и быть хорошим примером для них также. И молиться за них также можно. Как об этом вспоминает Шрила Прабхупада, насколько я помню, рассказывая про свою сестру. Его сестра Бхава Тарини, она была выдана замуж за человека, который оказался далеко не святым. Он был оказался пьяницей и не был вегетарианцем. Она была чистой женщиной, такой выросшей в вайшнавской семье, которая никогда в жизни не притрагивалась к таким вещам невегетарианским. Когда она узнала об этом, о том, что ей предстоит, с кем ей предстоит жить, она заплакала. Ее свекровь сказала ей: ну а что ты плачешь? Она объяснила, что я вот жила всю такой чистой, благочестивой жизнью, я не знаю, как я смогу жить вот в таких условиях. И та сказала: ты просто делай все, что ты должна по отношению к нему, а мы тебе для твоей жизни условия создадим. И что произошло дальше? Бхаватарини, сестра Шрилы Прабхупады, она поклонялась божествам Рады Кришны. Маленьким божествам, с которыми они в детстве играли. Со своим братом, маленьким Абхаем, который еще не стал тогда и появился как Шрила Прабхупада. Эти божества остались у нее, Рада Мадова, и она служила им, она готовила для них, поклонялась им, и каждый день она молилась им за своего мужа, говоря им: дорогие божества, пожалуйста, поменяйте сердце моего мужа. Пожалуйста, позвольте им стать, ему стать чище, позвольте ему стать порядочнее, стать им вашим преданным, в конце концов. Так и произошло. Она вымолила его у Кришны, и жизнь его поменялась. Поэтому требуется очень много терпения, требуется очень много личного примера. И это, пусть, может быть, не кажется таким быстрым путем, но этот путь гораздо более действенный, чем попытки выяснить отношения. Ну, разумеется, это не мешает нам говорить о том, что нам не нравится, говорить об этом правильно, как мы говорили сегодня, Анувега Карамлакьян, информировать человека, но не осуждать его, потому что есть много обстоятельств, по которым человек может вести себя не так, как нам хотелось бы, и нужно выяснить это обстоятельство также. Но самое главное, еще раз я хочу подчеркнуть, что если в нашей собственной жизни есть такая духовная основа, есть сила, которая позволяет нам оставаться всегда примером такого безупречного, правильного поведения, этот пример обязательно будет действовать на других. Обязательно. Пусть, может быть, не так скоро, как мы ожидаем, но обязательно будет действовать. Это я хотел вам пожелать, Юля. А так, ваш вопрос, к сожалению, слишком общий, что можно было ответить на него с большей детализацией. Если вы захотите, хотя я не ожидаю этого от вас, если вы захотите что-то прояснить и конкретизировать, то, пожалуйста, время у нас еще есть на это.
Да, можно еще звонить. Можно звонить по нашему скайпу. Есть у нас еще вопрос в письменном виде. От Гульнары он пришел. Какие аскезы вы бы посоветовали женщине в речи, если необходима одновременно полная правдивость и, так сказать, правда матка, а с другой стороны мягкость? У меня появилась насущная проблема в моей практике. По своей индивидуальности я должна быть психологом-целителем, врачевателем душ, но я очень боюсь этого, хотя у меня есть профильное образование, знания и много разных курсов и так далее. Меня туда тянет. Все вокруг организовывается так, чтобы я делала то, что мне необходимо делать. Но есть страх, что я могу навредить, и я пассивна. Сейчас очень болею от этого. Острое состояние, перед которыми врачи разводят руками. Подскажите, как побороть этот страх и начать это делать?
Очень важно молиться тем людям, которые зависят от действий, которых, от слов, как в случае Гульнары, и действий, в случае врачей, например, зависит жизни пациентов, жизни тех, кому они пытаются помогать. На самом деле, каждый из нас находится в таком положении в большей или меньшей степени. Те из нас, которые берут на себя, например, обязанности духовных лидеров или советчиков, также ничуть не менее ответственны за жизнь тех, кому они пытаются помогать, нежели психологи, врачи и учителя. Но очень важно помнить о том, что не мы являемся самыми лучшими друзьями живых существ. Кришна, Бог является самым лучшим другом. Мы же можем нашими усилиями, попытками и желанием попытаться приблизить человека к Богу. Это означает, что даже когда мы пытаемся решать проблемы других людей, мы должны сами верить в то, что только Кришна по-настоящему может спасти этого человека, только если он вмешается. Даже если мы знаем точно, как нужно действовать, но тем не менее мы должны всегда оставлять место для него. И молиться о том, чтобы мы стали инструментом в его руках, чтобы его желание, его воля и его любовь проявились через нас. Только в таком случае мы можем по-настоящему исполнять обязанности психологов или психотерапевтов, врачей, учителей, отцов и матерей, мужей и жен и так далее. Я приведу пример из жизни Шрилы Прабхупады, опять же, из его наставлений, когда он в одной из своих лекций сказал, процитировав Священное Писание, он сказал, что вайшнав известен как лучший друг всех живых существ, он может помочь всем. Это прозвучало очень приятно для его учеников, но Прабхупада вдруг сразу, совершенно неожиданно сказал: да, ну какие вы друзья, что вы можете? Что вы можете сделать для других людей? Вы можете их помочь, избавить их от болезни, от страданий, от трудностей, от смерти, в конце концов? Нет. Вы не можете делать ровным счетом ничего. Так какие же вы друзья? Возникла дилемма, как же в шастрах говорится, что друзья, но Прабхупада объяснил, что нет. Так где же правда? И Прабхупада сказал: Кришна лучший друг. Он является единственным высшим другом всех живых существ. Он может исполнить, как мы сказали сегодня, все чаяния души. Он может по-настоящему помочь, спасти и сохранить. Но если вы говорите другим, что Бог ваш лучший друг, или действуете так, чтобы они в это поверили и приняли его, тогда и вы становитесь их лучшим другом. Вот поэтому мы должны действовать, особенно те из нас, кто играет такие важные роли в жизни других людей. На наших плечах лежит ответственность за их жизнь, и мы должны всегда осознавать свою ответственность не только перед ним, но и перед Богом. И молиться о том, чтобы он давал нам правильные слова, правильные умения, навыки, и самое главное, правильное отношение к другим людям, которые всегда будут помогать. И тогда мы не будем на себе чувствовать того гнета ответственности. Он будет, конечно же. Мы должны будем чувствовать на себе, по крайней мере, ответственность за то, чтобы молиться Кришне об этом регулярно, не забывать о том, что он лучший друг. Как в кабинете одного аюрведического врача на стене было написано большими буквами: «Я лечу, а он исцеляет». И точно так же мы должны этой формулой руководствоваться. Я прилагаю усилия, я стараюсь становиться более профессиональным в своей деятельности, как Гульнара сказала, что она прошла необходимые курсы, у нее есть к этому склонности, способности и таланты. Мы должны со своей стороны становиться профессионалами, врачами, учителями, преподавателями, психотерапевтами, просто друзьями и духовными лидерами. Но с другой стороны, мы никогда не должны в своем сознании замещать, позволять вот этим нашим способностям и талантам замещать то место, место лучшего друга, которое отведено и закреплено за Богом. Если мы будем действовать так всегда, помня о нем и молясь ему о том, что, чтобы мы ни говорили, чтобы он дал нам необходимое понимание, силы, и знания, и сострадание, тогда мы будем всегда действовать правильно. Даже если мы будем совершать какие-то ошибки иногда, это неизбежно, но мы будем всегда действовать правильно, и наши слова всегда будут благотворны. Я помню, поскольку я очень часто езжу по моей удаче с одним из таких великих святых, его зовут Ниранджана с вами, я с ним уже очень давно как бы езжу, его переводчиком, слугой, секретарем, помощником. И для меня это большая честь и большая удача, потому что я могу видеть воочию такого человека, такую личность, о которой я говорил сегодня, который как бы является слепком с этого истинного джентльмена. И я помню, он всегда удивительной способностью отличается. Он, когда он говорит, отвечая на самые сложные вопросы, которые реально могут быть вопросом жизни и смерти для человека, да, с которым он общается. Вопросы чрезвычайной важности и чрезвычайной сложности одновременно. То я каждый раз не устаю поражаться его способности находить правильные слова и правильные мысли, правильные отношения к человеку, которые окрыляют его, дают ему или ей, которые общаются с ними, силы и видение, и желание продолжать жить духовной жизнью дальше. И один раз, я помню, очень был знаменательный такой запоминающийся памятный эпизод, когда пришла одна из его учениц с очень-очень тяжелыми проблемами жизненными, очень тяжелыми, которые казались безвыходными. И Махарадж стал отвечать. Я помню детали разговора, но я не хотел бы сейчас озвучивать их, но я помню, что он отвечал так, что каждое слово, которое он произносил, я видел просто чисто физически, как будто с его уст они слетали, попадали прямо в сердце ей, минуя как бы уши даже. И каждое слово, которое он говорил, оно увеличило яркость на ее лице. И как она, в конце концов, у нее слезы на глазах навернулись, слезы благодарности. Я там сидел, тоже не мог слез держать. И когда он вышел, она вышла, и проблема была решена, я повернулся в восхищение к Махараджу, и только я открыл рот, чтобы спросить у него: «Махарадж, как вы смогли такие, откуда вы это все взяли?» Как он задал тот же самый вопрос мне: «Откуда все это взялось?» Он сказал: «Я не понимаю». Я не понимаю, как. Я просто молился Кришне. Он сказал: «И Кришне, я молился, чтобы он дал мне какие-то правильные слова, которые могли бы дать ей то необходимое понимание и видение, и веру, и энтузиазм, жизнерадостность, которые ей необходимы сейчас, и веру». И это произошло. И он повернулся и спросил меня: «Откуда это все взялось?» Поэтому мы должны всегда понимать свою роль. Наша роль не конечных благодетелей. Эта роль очень обременительна. Как бы тяжела шапка Мономаха, если мы на себя ее примеряем. Но мы посредники. И для того, чтобы быть посредником, нужно быть чистыми. Это означает, что должны быть чистые руки, чистые мысли, чистые желания, чистое сердце и чистые намерения. А эта чистота возможна только, когда мы общаемся с источником всей чистоты. Кришна называется Павитра. Тот, кто очищает всех и вся. Самый чистый. Это качество четвертое, чистый характер, мы говорили о нем сегодня, чистота берется от соприкосновения с Кришной. а соприкосновение с Кришной, так же, как и физическая чистота, мы поддерживаем ее каждый день. А иногда несколько раз в день мы делаем что-то, чтобы поддерживать свое тело в чистоте. Омовение, всякие гигиенические процедуры и так далее. Точно так же это необходимо поддерживать духовную чистоту каждый день, соприкасаясь с источником всей чистоты, с Кришной, посредством его святого имени. И посредством общения с теми, кто общается с ним на более короткой ноге, чем мы. Вот это я мог вам посоветовать, Гульнара. Опять же, извините, ваш вопрос, во-первых, он достаточно общий, но очень важный, несомненно. Я попытался ответить на него. Во-вторых, я, конечно же, сам не психотерапевт, и поэтому не смогу вас проконсультировать по особенностям вашей профессии и призвания. Но то, что я сказал, уверен, одинаково применимо ко всем нам во всех наших ролях ответственности перед другими. Спасибо большое.
У нас остался еще один вопрос. Ответите на него, Максим.
У нас один вопрос, конечно, уже оставить ему за ответом. Не знаю, отвечу ли я или нет, но я его готов выслушать.
Хорошо, договорились. Здравствуйте, уважаемый Максим, пишет Зульфия. Спасибо вам за лекции, всегда с удовольствием их слушаю. У меня к вам необычный вопрос. Я недавно работаю продавцом лакокрасочной продукции. Работа мне нравится в том плане, что остается время на духовную практику и служение семье. Но недавно я узнала, что у нас есть постоянные покупатели, которые покупают растворитель для того, чтобы делать наркотики. Я в растерянности. Стоит ли мне дальше работать в этом магазине? Ведь я участвую в деградации этих людей. Пожалуйста, дайте совет, как поступать.
Хороший вопрос. Ответственное положение. Ну, во-первых, к сожалению, где бы мы сейчас ни работали, что бы мы сейчас ни делали, что бы мы ни продавали, я думаю, даже если мы цветы продаем, я думаю, что что-то можно использовать для каких-то предусудительных целей. К сожалению, общество, в котором мы живем, не потому, что мы живем здесь, а потому что людей, которых мы встречаем сейчас и с которыми мы живем, у них нет более возвышенных целей в жизни. Они заполняют этот вакуум, мировоззренческий вакуум, всеми предусудительными и вредными вещами, типа наркотиков или токсикомания, о которых говорите вы. Поэтому я не думаю, что вы сможете найти такую работу, которая могла бы быть абсолютно свободной от этого риска. Нечаянно причинить вред другим. Но, с другой стороны, если вы знаете точно о том, кто использует то, что вы продаете в магазине вот в таких предусудительных целях, то вы можете попытаться помочь им. И я знаю, что я знаю примеры также людей, находившихся в вашем положении, которые находили способ помочь тем, кто шел по неправильной дороге в жизни, дать им достойную альтернативу. Вы можете поговорить с этими людьми, например, можно угостить их сюда просадом. Можно... Потому что они несчастные люди, они стоят на краю гибели. Это... Жизнь таких людей длится очень недолго, и их ждет очень тяжелая, мучительная смерть, если они не изменят свою жизнь. Поэтому вы из вашего сострадания можете попытаться помочь им. И даже если вы поможете хотя бы одному из них, это будет оправданием всех остальных, ну, то есть оправданием того риска или того ненамеренного вреда, с которым может быть связана ваша профессия. Как и большинство других профессий в нашем время сейчас. Например, человек работает водителем автобуса. И кто знает, куда едут люди, которых он везет в кузове своего автобуса. Кто-то может ехать на мясокомбинат, например, работать там забойщиком скота. Или кто-то едет на преступную вылазку на какое-нибудь, или на убийство. Понимаете, мы не можем, к сожалению, предугадать и предвосхитить или предотвратить такого рода злоупотребление людьми своей свободы воли. Но если вы знаете, еще раз, о ком идет речь, если вы... Обычно это подростки, обычно с таким туманным взглядом. Если вы можете как-то, не подвергая опять же себя саму риску, также попытаться помочь им, это будет достойным, это будет оправданием вашей работы, это будет очень правильно с вашей стороны. Но если такой возможности у вас не будет предоставляться, опять же, не переживайте. Просто посвящайте все оставшееся время и возможности, которые у вас есть в духовной жизни. И вы можете также молиться о том, чтобы Господь дал вам возможность как-то помочь этим людям. Я думаю, это будет так и происходить. Но то, что вы задали такой вопрос, делает вам честь, и большое спасибо за него.
И вам, Максим, спасибо за сегодняшнее общение, за то, что вы дали и какой-то фундамент знаний нам, привели какие-то примеры, в том числе и собственной жизни, и жизни духовных людей, и ответили на частные какие-то вопросы и частные случаи рассмотрели от наших слушателей. И мы, как всегда, благодарим вас и говорим, что будем ждать следующих эфиров. с вами.
Спасибо большое, Олеся. А вы меня через какую камеру видите, эту или эту?
Я вас, к сожалению, вас не вижу.
А вот вы не видите? Я просто смотрю на экран сюда, влево.
Думаю, видят что вы... вас наши слушатели, но вот мне не предоставляется в это время такая возможность. Но самое главное, чтобы слушателям было все понятно, видно и слышно в данном случае.
Спасибо большое за интересную тему, Олеся. Опять же, я сказал, что эта тема очень важная, интересная и сложная. И я ожидаю, что, может быть, у ваших слушателей появятся какие-то мысли на этот счет. Если они появятся, и они напишут вам их, то я с удовольствием эту тему еще с вами пообсуждаю в дальнейших эфирах.
Замечательно. Важно. Спасибо. На сегодня спасибо. Говорим вам до свидания.
Спасибо большое. Спасибо всего большое вам, всем, кто видели и слушали наше общение сегодня на волнах Веда Радио и на волнах вебинаров вашему Бхактивиданте.